Речь Владимира Ильича Ленина, обращение Красной Армии, записанное на граммофонную пластинку в конце марта 1919 года.
Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции и Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, погнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян Красной Армии прочен, тесен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство. Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян. Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков. Иногда называют себя коммунистами в деревнях, худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, живет своим трудом. Советская власть подарит кулаков, очистит деревню от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством и с беднейшим, и с средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила в Венгрии. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно. Смело вперед против врага. За нами будет победа. Власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире.
Об организаторской деятельности Владимира Ильича Ленина по защите Петрограда в первые дни октября вспоминает Николай Федорович Измайлов, возглавлявший в тот период Центробалт.
Я никогда не забуду ночь 27 октября 1917 года, когда у нас в Центробалте раздался тревожный телефонный звонок. И мне сказали, немедленно приезжайте на телеграф, вас срочно вызывает Ленин к прямому проводу. Признаться, я сразу не поверил и переспросил, а правда ли это? В ответ слышу, скорее приезжайте, дело весьма серьезное. Есть известие, что войска Керенского подошли, взяли город Гатча, царское село. Бои идут под Пулковым, и вражеские полчища продвигаются дальше к Петрограду. Революция в опасности. Тогда я взял дежурную машину и быстро поехал на телеграф. В тот момент я очень волновался. Был вызван неожиданно, глубокой ночью. И знал, что у прямого провода я буду один из центробалов. Должен решать все вопросы самостоятельно и тут же отвечать главе советского правительства Ленину. Подойдя к аппарату, я прочитал первый вопрос, заданный на телеграфной ленте, заданный мне Владимир Ильичом. Сколько можете вы послать миноносцев и других вооруженных судов в Петроград? Подумал, я уверенно ответил. Можно еще дополнительно послать линейный корабль «Республику» и два миноносца. На ленте быстро появился второй вопрос. Будут ли посланные вами корабли обеспечены продовольствием от вас? Я ответил, продовольствие во флоте у нас есть, и они будут снабжены продовольствием. На ленте появился третий вопрос Владимира Ильича. Через сколько часов придут корабли в Петроград? Я ответил, максимум через 18 часов. И тут же спросил его по аппарату, встречается ли необходимость сейчас послать. Владимир Ильич ответил быстро следующее. Да, правительство абсолютно убеждено в необходимости послать немедленно, с тем, чтобы линейный корабль вошел в морской канал как можно ближе к берегу. Кроме этого, Владимир задавал мне еще целый ряд других вопросов. В частности, он спрашивал, имеется ли у нас радиотелеграф на посылаемых кораблях в Петроград? И смогут ли они сноситься с Питером во время пути? Есть ли у нас запасы винтовок с патронами? Он просил посылать как можно больше. Тут же по проводу Владимир Ильич давал мне конкретные указания, где расставить боевые корабли по их приходе в Петроград. В частности, он распорядился поставить миноносца на реке Неве около села Рыбацкого, тем, чтобы они могли защищать Николаевскую железную дорогу и все подступы к ней. В процессе разговора Владимир Ильич задал мне еще и такой вопрос. Итак, мы можем рассчитывать, что все названные вами корабли двинутся немедленно? Я ответил, да, можете. Сейчас будем отдавать срочное распоряжение, чтобы названным кораблям быть срок в Петрограде. После этих вопросов Владимир Ленин передал мне по аппарату. До свидания. Я ответил, до свидания. Приступаем к исполнению.
О мужестве и героизме бойцов, командиров и комиссаров первой конной армии рассказывает ее командующий Семен Михайлович Буденный.
Я полагаю, не будет преувеличением сказать, что во время гражданской войны все советские люди проявили чудеса мужества и самоотверженности. В неимоверно тяжелых условиях, часто голодные, в оборванной одежде, вчерашние батраки и бесправные рабочие шли на битву за жизнь, за лучшую долю трудящихся. Только люди, сильные своим революционным духом, не щадившие своей крови и самой жизни, ради победы революции могли выдержать эти нечеловеческие испытания. Как сейчас помню бои в районе русской реки Дон. Бойцы, командиры и комиссары частей первой конной армии сражались с мужеством, доходившим до самопожертвования. Так при наступлении на станицу Ольгинскую командир взвода Александр Леновский бросился со своим взводом на 3 станковых пулемета белогвардейцев, которые мешали наступлению наших войск. уничтожив пулеметы противника, Линовский открыл бригаде путь вперед. В тот же день, когда одной из наших дивизий под напором превосходящих сил противника пришлось отходить, был ранен командир 22-го полка и убита его лошадь. Он чуть было не попал в плен, однако красноармеец Василий Ковальчук, несмотря на огонь противника, вернулся к командиру и под носом у врагов увез его с поля боя. Аналогичных примеров можно было бы привести бесчисленное множество. На всю жизнь останется в моей памяти образ замечательного товарища, бойца, интернационалиста Данила Сердича. Бойцы сербского кавалерийского дивизиона, которым он командовал, ценили в нем человека большой скромности и выдержки, прекрасного друга, храброго и талантливого командира, посвятившего свою жизнь в борьбе за советскую власть вдали от своей родной Сербии. То же самое я могу сказать и о других интернациональных бойцах, хорватах, черногорцах, словенцах, венграх, чехах, словаках, поляках, немцах, болгарах и других, кто мужественно сражался в наших рядах за первое в мире рабоче-крестьянское государство.
Из выступления маршала Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова о роли Владимира Ильича Ленина и Коммунистической партии в победе советского народа в гражданской войне.
Все блестящие победы гражданской войны, вся жизнь и деятельность Красной Армии и флота неразрывно связаны с нашей партией. Военные советы фронтов и армий, партийные организации, военные комиссары и политические отделы в частях, эти органы коммунистической партии были и остаются тем чудесным цементом, который скрепляет личный состав армии в единый, монолитный, преданный большевистской партии советскому правительству боевой коллектив. В годы гражданской войны и в период мирного строительства партия Ленина, ее лучшие люди, поставленные на разные посты в рядах Красной Армии, обеспечили ей боеспособность, успех и поступательные движения. Огромная и разнообразная роль в борьбе и строительстве рабоче-крестьянской Красной Армии и Красного Флота замечательных пролетарских революционеров, верных сынов партии Ленина, незабвенной памяти наших друзей, пламенных большевиков Фрунзе, Дзержинского, Кирова, Куйбышева и Орджоникидзе. Дела и подвиги этих испытанных борцов и строителей нашего великого социалистического государства, ее вооруженных сил будут служить примером для живущих и грядущих поколений. Память о них для всех трудящихся священна. В годы гражданской войны наша партия превратила большую часть своих рядов военных организаторов и бойцов. Она разъясняла красноармейцам и краснофлотским массам цели и задачи вооруженной борьбы, сплачивала их вокруг понятных и дорогих им лозунгов и показывала примеры подлинного героизма в борьбе за их осуществление. Товарищи, если принять во внимание военно-политическое положение Советской Республики в то время, когда огненное кольцо контрреволюции и иностранной интервенции непрерывно сжимаясь грозило самому сердцу пролетарской революции в Москве, когда голод, тиф и другие ужасы гуляли по советской земле, станет понятным, каким безграничным доверием и любовью пользовалась наша партия у бойцов и командиров Красной Армии и Красного Флота. Фактом своего вступления в ряды нашей партии огромная масса бойцов подчеркивала свою беззаветную преданность делу пролетарской революции, свою полную готовность бороться в рядах партии за власть Советов, за дело социализма до конца, до полной победы над капиталистами и помещиками, кулаками и интервентами. К началу 1920 года в Красной Армии и флоте уже насчитывалось около 300 тысяч коммунистов и кандидатов в члены партии, то есть большая половина всей нашей партии. Этот 300-тысячный массив коммунистов, руководимый Лениным, был в конечном счете той организующей и направляющей силой, которая создала могущество и несокрушимость рабоче-крестьянской Красной Армии и военно-морского флота и предопределила окончательную нашу победу. Великий Ленин с исключительным вниманием и особой заботой относился ко всему, что касалось организации вооруженных сил пролетарской диктатуры. Под его личным руководством разрешались все важнейшие вопросы организации и комплектования, политработы, снабжения и боевой деятельности Красной Армии. Ленин часто лично давал конкретные указания по разнообразнейшим вопросам мобилизации, организации революционной активности масс для обеспечения победы. Он неуклонно и внимательно следил за тем, чтобы фронты удовлетворялись по возможности всем необходимым. Он находился в непрерывной деловой, всегда актуальной переписке с многими политработниками, командирами и учреждениями армии и флота. Он хотел все знать, что делается на фронтах, в армиях, в отдельных частях. Он во все вникал.
Вспоминает участник первого коммунистического субботника в депо «Москва-сортировочная» Василий Михайлович Сидельников.
Мне помнится тот день, о котором нам рассказывал Иван Ефимович Бураков. Это 3 апреля 19 года, когда по просьбе Владимира Ильича Ленина был создан чрезвычайный пленум Московского совета. И на этом пленуме был Иван Ефимович, он был членом Московского совета от нашего депо. Иван Ефимович, слушая Ильича, его призыв начать работать по-новому, по-революционному, напрячь все силы на разгром Колчака. Мы даже сейчас не можем сказать, кто предложил первым остаться самим на ночь и приступить к ремонту нескольких паровозов под воинские эшелоны, которые уже подходили к нашей станции. Эта инициатива была поддержана. И поскольку Иван Ефимович нам рассказывал о выступлении Владимира Ильича Ленина, то мы считали, что это его инициатива – ответить на призыв Владимира Ильича Ленина. Он опросил всех пофамильно, согласен ли остаться. И каждый из нас отвечал «да». После этого мы разбились на две бригады. Одну возглавил Иван Ефимович Бураков, а вторую возглавил комиссар того ремонтного цеха, где мы производили ремонт паровозов. Каждый стремился как можно скорее закончить свою деталь, которую было поручено ему отремонтировать. Если он ее ремонтировал на верстаке, то пойти на паровоз, установить ее. И после этого каждый спешил помочь своим товарищам. К 6 часам утра эти паровозы были закончены. Мы вызвали мастера текущего ремонта, где ремонтировали эти паровозы, Степана Андреевича Грошелева. Осмотрев паровозы, он дал высокую оценку и заявил: «Вы сделали такую работу, которая хватила бы на 2 суток». Ну, такая оценка высокая нас еще больше воодушевила. Мы сняли фуражки, запели партийный гимн «Интернационал» и отправились в вагон 16, где помещалась наша партийная ячейка. Иван Ефимович Бураков рассказал, как первый поезд отправился. И когда поезд тронулся, на каждом вагоне было написано «Смерть Колчаку». Вот так было брошено первое семечко коммунистических субботников.